რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Гротеск в большой политике. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Война шпионов». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Торнер «Метрополитен». Брекзит и английская музыка. Картинки с выставки. В разгар предвыборной кампании, самой бурной за те 40 лет, что я слежу за ними в Америке, ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский посмотрел новый документальный фильм, который он счел жемчужиной политического кино.
Прошу вас, Андрей.
Я с удовольствием должен вам рассказать о новом документальном фильме, который я посмотрел совсем недавно, и который, с моей точки зрения, подходит нашей передаче по многим причинам. Во-первых, если я что-то в этом деле понимаю, картина будет номинирована на «Оскар» в числе лучших документальных фильмов.
Во всяком случае, она уже получила несколько призов на очень важных фестивалях. Например, приз зрительских симпатий на фестивале в Санданс.
А это действительно многообещающее начало для жизни фильма. Второе, чрезвычайно любопытное и важное обстоятельство сегодня, что мы говорим об этом в разгар политического сезона в Америке. Политический сезон – это не просто сезон, это театр. Это настоящий американский Шекспир, где происходит масса историй, масса появляются, исчезают навсегда или кажется, что исчезнут навсегда. Они никак не исчезают, тем не менее. И вот эта картина очень точно попадает в шекспировское комедийно-трагическое содержание. Я смотрел картину на одном дыхании. Он быстрый, легкий, стремительный, смешной, грустный, на грани слезы. Картина удерживает внимание зрительного зала абсолютно полностью.
Why are they filming you?
I don't know. I most of the time I don't know why they're filming.
Are you somebody I'm supposed to know?
Anthony Weiner. Я, между прочим, имел возможность с ним пересекаться несколько раз в жизни. Был конгрессменом от штата Нью-Йорк. И все в его жизни складывалось хорошо и замечательно. А именно, он женился на очаровательной красивой женщине Хьюми Абендин, которая, так случилось в жизни, была правой рукой Хиллари Клинтон во время ее предвыборных кампаний. И работала с ней в Сенате. Подчеркиваю, очаровательная, красивая и очень умная женщина. Когда он женился, на свадьбе присутствовал Билл Клинтон и Хиллари Клинтон. Энтони был такой, знаете, как говорят, золотой ребенок нью-йоркской политической жизни.
Как в Америке говорят, он родился с серебряной ложкой во рту.
Не знаю, серебряная ли ложка, происхождение его, я думаю, не из супербогатых людей, но многообещающая политическая карьера. У него темперамент. О, какой у него темперамент, как он говорит. Как он выступал в Конгрессе, требуя пересмотра позиции по поводу медицинских страховок для пожарных, которые первыми отреагировали на 11 сентября. Темперамент, страсть, убежденность, блеск. И вот, значит, это его многообещающее начало. Что происходит? Вы знаете, конечно, но мы перескажем нашим радиослушателям, почему его карьера стремительно закончилась. В какой-то момент, общаясь с какой-то совершенно неизвестной ему женщиной, он отправил ей фотографию выступающей части своего нижнего белья. Эта фотография присутствует в фильме.
Женщина была молодая, хорошенькая, ей было 22 года, и она уже была стервой, потому что она обнародовала эту фотографию, где многообещающий политик послал ей фотографию своих трусов с выпирающим членом.
Выпирающим членом.
Довольно трудно понять, что он имел в виду.
Что он имел в виду, мы не знаем, никогда не поймем, и это значительная часть интрига фильма. Когда разгорелся скандал, а люди любят скандал, политические скандалы...
Люди особенно любят любые скандалы, но те, которые с сексом, еще больше.
Все начали требовать его отставки. Он дал понять, что он не хотел бы уходить в отставку, пока президент Обама не сказал, я бы на его месте ушел в отставку.
Это президент был... Обама не был бы на его месте, вот что важно заметить.
Ну, это фигура речи, да, я бы на его месте ушел в отставку. Итак, Энтони ушел в отставку. Вернувшись в Нью-Йорк, он решил возобновить свою политическую карьеру. Он ходит к врачу, он ходит к терапевту, он мирится с женой, жена его в положении. И он решает, что он будет баллотироваться от Демократической партии на должность мэра Нью-Йорка, ни больше, ни меньше. То есть новая политическая карьера. В этот самый момент он допускает к себе съемочную группу. Шаг, с моей точки зрения, беспрецедентный, потому что они получают абсолютно полный доступ и возможность снимать его дома, во время политических кампаний, на встречах с избирателями, в машине, всюду. Они его снимают постоянно. Это замечательная маленькая группа, которая состоит из Джоша Кригмана и Элис Стейнберг.
The punchline is true about me. I did the dumb thing, but I did a lot of other things too.
Когда разгорается предвыборная кампания, кто-то из его близких людей спрашивает: «Энтони, раз была такая неприятная история, ее как бы тебе простили? Скажи, дорогой, не выплывет ли что-нибудь еще подобного характера?» «Нет», — говорит Энтони, — «ничего подобного больше не будет». И, конечно, появляется новая переписка и появляются новые фотографии. Вспыхивает новый скандал, и это все происходит во время самой предвыборной кампании. Что делать Энтони? Что делать его штату? Что делать людям, которые в него верили, работали, не покладая рук? Да, потому что вы знаете, конечно, как политические кампании очень часто состоят из людей, которые волонтерами работают бесплатно. Это их и включение в политическую жизнь Америки. Они работают на того...
Собственно говоря, так и возникают президенты. Не был бы Обама президентом, если бы не было добровольцев, которые вынесли его в Белый дом. И особенно сейчас по эту кампанию мы видели, что происходило с Берни Сандерсом, который сумел мобилизовать гигантскую группу поклонников, поддерживающих во всех отношениях.
Это, да, движение.
Это настоящая движение. Демократия снизу.
Это движение. Молодые, красивые, интеллигентные ребята с хорошим образованием, они вкалывают день и ночь на него, и вдруг они видят такой поворот. Но дальше больше. Это было бы гораздо менее интересно, если бы не несколько принципиальных обстоятельств. Первое. Энтони исключительно умный, яркий, одаренный, с блестящим языком, совершенно потрясающим чувством юмора, с самоиронией, человек, который сам не понимает, что с ним происходит, почему он посылает фотографии неприличного, очевидно, содержания каким-то женщинам, с которыми он, самое, это тоже интересно, никогда не встречался.
Этот феномен вызвал огромную прессу в Америке, когда это впервые открылось. Я прекрасно помню дискуссии, которые вели крупные специалисты и по компьютерам, и по психологии. И речь шла о том, что это симптом заболевания, связанного с сетью, с интернетом, когда люди становятся наркоманами, когда людям необходимо привлечь к себе внимание любым путем. Это нарциссизм. Вот чем страдает Винер и многие другие, просто не все так знамениты. И вы знаете, если вы, как и я, сидите на Фейсбуке, то вы видите, как люди испытывают просто физиологическую потребность о себе заявить. Я бы назвал это комплексом Добчинского. Есть такой Добчинский. Что дальше с этим Добчинским делать? Да ничего, есть он, вот и все.
Винер сам по этому поводу говорит. Вы знаете, в какой-то момент это как видеоигра. Я не представляю себе, что это контакт с реальным человеком. Это абстрактное нечто. А потом он говорит, а может быть, люди, которые идут в политику, уже так изначально устроены, что они жаждут внимания, нарциссическая составляющая, часть меня как политика. И трудно с ним не согласиться.
Oh,
what I would like to talk about is housing in the Bronx. Any questions about that?
С Винером хуже во много раз, потому что мы видим взлет и падение. Мы видим, как он получил невероятный кредит доверия в Нью-Йорке. Он же был очень популярен. Если бы не этот скандал, по всей видимости, у нас сегодня был бы другой мэр. И мы видим его жену. Очаровательную, умную, красивую женщину, которая ради него терпит это невероятное, чудовищное, абсолютное унижение. Плюс у нее политическая карьера. Она работает на Хиллари Клинтон.
Она уж точно знает, что такое скелет в шкафу у политика.
И в какой-то момент ей дают понять, что, дорогая Хьюма, либо ты остаешься со своим мужем, либо ты работаешь на избирательную кампанию Хиллари Клинтон. То есть перед ней стоит жесткий выбор. Либо-либо, потому что тот багаж, который представляет собой Энтони, явно не годится для политической кампании Хиллари Клинтон. И мы понимаем, что Хьюма остается со своим мужем и отказывается от своей политической карьеры. То есть падение Энтони происходит так, что он забирает с собой всех. Но при этом мы не можем переступить через его абсолютное обаяние и способность рефлексировать не только собственное поведение, которое он, надо отдать ему должное, рефлексирует, но и поведение Миди. Он говорит, да, я совершил ужасные поступки, но обратите внимание, как все любят скандал. Они меня осуждают, но они приглашают на меня на телевизионные шоу для того, чтобы наслаждаться осуждением меня и для того, чтобы вся американская публика могла принять в этом участие.
Ну, а чего он ждал другого? В фильме есть замечательный эпизод. Он выходит и говорит, я хотел бы поговорить о жилищном кризисе в Бронксе. Мы сказали, какой жилищный кризис в Бронксе? Расскажите лучше, что вы посылали по интернету? И я понимаю, что никуда им от этого не деться. И надо сказать, что этот пример, конечно, сегодня, вы совершенно правы. Вся эта история настолько близка нынешней кампании, что я думаю, просто фильм попал в точку. Он сейчас необходим для того, чтобы понять, что происходит сегодня с выборами в Америке, потому что Трамп себя ведет именно таким образом. Только в отличие от Виндера, он не стесняется своих промахов. Это его валюта.
У него нет и десятой доли остроумия Энтони.
Но вы знаете, тем не менее, именно благодаря всяким своим безумным заявлениям, он постоянно находится в центре внимания прессы.
Должен вам сказать, что с Трампом, мне кажется, все гораздо сложнее. Трамп на сегодняшний день пережил куда большие политические скандалы.
Но обратите внимание, что Трамп болен той же болезнью, что и Винер. Это нарциссизм на стероидах. Ему, собственно говоря, все равно, что говорить, лишь бы говорить, лишь бы о нем говорили. Вот что происходит с политикой сегодня. И это, конечно, очень пугает, потому что Винер, я не знаю, какой бы из него мэр получился, но я бы не стал доверять человеку, которого интересует только собственная личность. Просто потому, что у политика должно быть...
Только определенная часть.
Черчилля на этом месте, да? Но, в конце концов, были и другие политики. Ведь не все они такие смехотворные.
Нет, не все, слава богу, не все. Но вы понимаете, чудо этого фильма заключается в том, что мы рассматриваем многогранность политической фигуры. Мы видим его сильные и чудовищно ничтожные низкие стороны. При этом он обаятелен, он интересен, он умен, он остроумен. Более того, он, вероятно, прав как политик, но он обречен.
Все говорят, что когда-то телевизор изменил политическую жизнь Америки. Вот когда были выборы знаменитые между Кеннеди и Никсоном, то те, кто слушали Никсона по радио, были за него. А те, кто смотрели по телевизору за этими дебатами, оказались за Кеннеди. После этого начались выборы, которые связаны с телевизором. Демократия стала телевизионной. А вот сейчас, с появлением Трампа, это появилось выборы политика Твиттера. Все, что влезает в твит. И вот Винер, Трамп – это люди, которые появились на свет именно потому, что появилось новые способы массовой информации.
Одновременно с этим Twitter – это справедливое измерение того внимания, которое мы готовы уделить в каждое конкретное мгновение времени одному вопросу. It's really apocalyptic right now. But at a certain point, you've got to say, look, I don't quit. This is the worst. Doing a documentary on my scandal. Hi.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После того, как, по единодушному мнению экспертов, именно кремлевские хакеры попались на кражу электронной переписки функционеров Демократической партии, в общественном дискурсе всплыл старый вопрос о ценности шпионской активности. Книга «Тайная война» позволяет поместить эту вновь актуальную проблему в исторический контекст. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новая книга британского историка Макса Хастингса называется «Тайная война. Шпионы, криптографы и партизаны 1939-45 годов». Цель книги – определить, принесла ли работа шпионских сетей во время Второй мировой войны заметную пользу, помогла ли армиям на полях сражений. Вывод автора ожидаемый. И да, и нет, но больше нет, чем да. Неожиданным является его цифровой подсчет. Если учесть все силы, влиявшие на ход войны, пишет он, то доля влияния разведывательных служб составила примерно 0,001%. Представляя книгу «Тайная война» в рецензии в «Нью-Йорк Таймс», стэнфордский историк Джозеф Иоффе начинает от начала начал.
Шпионское ремесло не зря претендует на звание второй древнейшей профессии. В Библии, в книге чисел, Моисей посылает дюжину лазутчиков высмотреть землю Ханаан. Какова она? А народ, живущий в ней, силен или слаб? В шатрах он живет или в укреплениях?
Если учесть, что даже с помощью лазутчиков Моисею не удалось завоевать Ханаанскую землю, и войну продолжал его преемник Иисус Навин, то общий вывод Макса Хастингса близок к истине. Не знаю, учитывали ли американцы опыт Моисея, но в 1929 году госсекретарь Стимсон аннулировал шпионский отдел Госдепа – криптографическое бюро. Вообще, до Второй мировой войны разведывательная служба Intelligence Service была, по мнению Хастингса, не очень уважаемым видом административной работы. Только со времен войны в Соединенных Штатах и в Англии ей начали придавать большое значение. Хастингс пишет.
Чтобы разведслужба была действенной, нужно справиться с двумя проблемами. Первая – как найти жемчужное зерно в гигантской куче мусора. Вторая – даже если агенты найдут это зерно информации, сумеют ли лидеры стран им воспользоваться?
Примеров неиспользованной лидерами ценнейшей секретной информации удручающе много.
В 1941 году американская Intelligence Service получала от своих агентов много предупреждений о возможном нападении японцев на Пёрл-Харбор. Но Вашингтон вяло на них реагировал. Сталин был еще менее дальновиден. Даже когда Гитлер начал наступление на восток летом 41 года, Сталин все еще не мог поверить, что союзник его предал. В течение долгого разбега операции «Барбаросса» Сталин не верил донесениям ни своих разведчиков, ни предупреждениям западных разведслужб, которые он считал капиталистической дезинформацией. В 1973 году, за день до того, как Египет напал на Израиль, начав войну судного дня, власти Израиля получили предупреждение о грядущей атаке от агента из Египта, внедренного там в верхние эшелоны власти. Но премьер-министр Голда Мейер не решилась на превентивный удар, боясь потерять поддержку Соединенных Штатов.
С другой стороны, все военные историки признают, что во Второй мировой войне решающая битва на Тихоокеанском фронте у атолла Мидуэй в июне 1942 года была выиграна американцами не без помощи криптографов, взломавших японский военно-морской код. Американское командование узнало, что японцы готовят атаку на некую цель AF. Это мог быть и Мидуэй, и база на Гавайях. Для проверки дали сообщение о проблемах с водой на Медвее. Вскоре была перехвачена японская шифровка «Неполадки с водоснабжением на AF». Поверив этой информации, американский адмирал Честер Нимитс устроил японцам ловушку, и битва за Медвей стала поворотным моментом войны в Тихом океане. Давно вошла в литературу и драматургию история молодых британских ученых во главе с математиком Аланом Тьюрингом, работавших в 1942 году в лаборатории Блетчли-Парк и взломавших немецкий код. Последняя киноверсия – увлекательный фильм 2014 года «Игра в имитацию». Хастингс возвращает эту историю из области мифов в реальность. Оказалось, что даже к 1944 году ученые в Блетчли-Парк могли прочесть всего лишь 20% шифровок вермахта. Но Хастингс отдает им должное.
Программа «Ультра», созданная командой в Блетчли-Парк, была одним из величайших достижений ума и воли в английской истории. И эта программа успела сыграть свою роль в войне, в блестящей победе американцев на Тихом океане и в подготовке высадки в Нормандии.
Хастингс сосредоточен в основном на работе англо-американских разведслужб, но книга «Тайная война» охватывает и разведоперации французского сопротивления, и немецкий Абвер, и советский НКВД. Советская контрразведка, по мнению автора, была не очень сильна в дешифровке, но никто не знал ей равных в вербовке агентов и в традиционном шпионском ремесле.
У всех на памяти супруги Розенберги, передавшие в Советский Союз американские атомные секреты. Но они были не самыми опасными из советских агентов. История началась в Лондоне в 40-м, когда Дональд Маклейн, один из кембриджской пятерки, переправил в Москву 60 страниц засекреченных расчетов. К началу 43-го года в Москву шел из Америки и Англии уже поток атомных секретов.
Тут надо, конечно, заметить, что этот поток секретов мог объясняться не столько искусством НКВД, сколько идеализмом западных ученых, стремившихся сохранить в мире баланс атомного оружия, коль скоро это оружие уже появилось. В распоряжении Хастингса, естественно, меньше материалов о советских разведслужбах, чем о западных. Он использует несколько новых работ о партизанских группах, но основные сведения берет из одного источника – из книги генерал-лейтенанта госбезопасности Павла Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-50-х годов». Одну спецоперацию, представленную Хастингсом как успех советской разведслужбы, российский читатель воспримет как одну из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. Вот ее краткое описание в рецензии британского историка Бена Шепарда в газете «Гардиан».
Перед битвой за Ржев осенью 1942 года Москва через двойного агента передала Абверу детали военного плана советского командования в надежде, что немцы бросят войска под Ржев и ослабят свои позиции под Сталинградом, где готовилось главное наступление. До англичан дошли слухи об этой операции под кодовым названием «Монастырь». Но они не могли поверить, что Сталин пожертвует 70 тысячами солдат, чтобы обеспечить победу в решающей битве. Сталин пожертвовал, и в результате немцы выиграли сражение за Ржев и проиграли войну под Сталинградом.
Осенью 42-го в битве под Ржевом, прозванной «Ржевской мясорубкой», погибло 70 тысяч советских солдат и офицеров. Всего же в сражениях на Ржевской дуге, по официальным данным, сгинуло 390 тысяч человек. 50 тысяч попали в плен. В литературе осталось стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом». Официальный источник, российская Википедия, спецоперацию «Монастырь» описывает так.
Примером дезинформации немцев является переданное им сообщение о предстоящем ударе под Ржевом. Немцы стали готовиться и перебросили туда дополнительные войска. Маршал Жуков по приказу из Ставки прибыл из-под Сталинграда под Ржев. Даже он не знал об этой разведигре и был очень обижен на Сталина. Узнав о прибытии Жукова, немцы еще усилили оборону, ослабив другие участки фронта. Немцы отразили наступление под Ржевом, зато наступление под Сталинградом завершилось полной победой. 300-тысячная армия Паулюса была уничтожена или пленена.
600-страничная книга «Тайная война» построена на огромном количестве исследований, воспроизводящих иногда операции разведслужб с точностью до минут. Но рецензент Джозеф Иоффе пишет в «Нью-Йорк Таймс».
«Не бойся, читатель. Книга до того увлекательна, что сценаристы растащат ее на целый цикл шпионских триллеров и смогут населить их реальными героями, трусами, дураками, предателями и мучениками. Книга полна описаниями деталей работы спецслужб, догадок, ошибок, примеров жертвенности, чудесных удач и циничных предательств.
В сравнении с нынешними кибервойнами работа криптографов в Блетчли Парк выглядит семейным бизнесом. Но, видимо, Хастингс прав, когда пишет: «Сведения о планах противника не дают победу в войнах. Ее завоевывают солдаты, как и в библейские времена».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Торнер «Метрополитен». Брекзит и английская музыка. Картинки с выставки.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – Turner Metropolitan, Brexit и английская музыка, картинки с выставки. Этим летом Великобритания понесла тяжелейшие репутационные потери. Сперва Brexit, угрожающий политическим хаосом и экономическим кризисом в стране. Потом, что может быть еще больнее, поражение английских футболистов от спортивных золушек из Исландии. А теперь еще и перспектива развала королевства, которое, потеряв Шотландию и Северную Ирландию, может превратиться из Великобритании в маленькую Англию. Но что бы ни произошло с этим островом, у англичан никогда не отнять их самые прочные и долговечные ценности – их культуры. Пожалуй, сегодня она надежнее всего скрепляет страну и является лучшим, так сказать, товаром для экспорта. Поэтому так удачно, что Metropolitan открыл маленькую, но крайне примечательную выставку Торнера, которую сегодня посетит наша традиционная рубрика «Картинки с выставки». Заменил Англии сразу несколько школ живописи. Он был романтиком, он был реалистом, протоимпрессионистом и, как выяснилось после его кончины, предшественником абстракционистов. В 1851 году, когда Торнер завершил свой успешный и плодотворный жизненный путь, в его мастерской осталось 500 незаконченных картин. Многие из них до сих пор оставляют зрителям недоумение. Как в середине викторианского века мог появиться художник, создававший дерзкие, нефигуративные картины, предвещающие самые смелые открытия 20 века? От Торнера, впрочем, можно было ждать чего угодно. Он всегда был разным, хотя и стремился к одному, как он говорил, к эстетическому потрясению, внушающему зрителю восторг и ужас. Эту романтическую формулу Торнер впервые опробовал в Швейцарии, где писал тот же пейзаж, что много лет спустя наш Суриков. Но если в картине «Переход Суворова через Альпы» горы внушают ужас без восторга, то одно не обходится без другого на ранней картине Торнера, изображающей знаменитый по той же суворовской кампании «Чертов мост». Чем сильнее расходятся стихии, чем могущественнее природа, чем больше она угрожает человеку, тем больше нравится Торнеру воссоздавать ее на своих огромных, волнующих сердца полотнах. Особенно тех, где художник открыл для себя национальную, морскую тему. И опять интересное отличие от его российского сверстника. Если у Айвазовского море огромное и пустынно, то у Торнера оно густо населено кораблями, правда, часто терпящими бедствия. Чувствительный к сильным, пугающим эффектам, он пишет море густыми красками, сквозь которые с особой, словно потусторонней силой, светит главный герой его живописи – солнце. Неудивительно, что над ним многие смеялись. Критики утверждали, что его марины напоминают мыльную пену с белилами. Оскорбленный этим сравнением, как вспоминает его главный апологет Джон Рёскин, Торнер рассказал, что однажды попросил матросов привязать его к мачте, чтобы 4 часа наблюдать бурю лицом к лицу. «Пусть мои критики сделают то же самое», – кричал художник, прежде чем судить о моей живописи. Надо сказать, что при всей неуемности торнеровского художественного темперамента он часто заканчивал картину уже прямо на выставках. Его лучшие картины удивляют союзом страсти и дисциплины. Это происходит всякий раз, когда Торнер, например, пишет Венецию. Несколько прекрасных венецианских ведут кисти Торнера висят в Метрополитен и по соседству в музее Фрика. Даже помня, чем все кончилось в Ромео и Джульетте, мы не станем отрицать, что союз английского гения с Италией приносит счастливые плоды. В своем любимом городе Торнер, следуя за Каналетто, писал точный архитектурный пейзаж, а потом опрокидывал его в смесь ослепительного неба и моря. Возможно, поэтому его Венеция кажется прекрасным миражом, родившимся от разгула стихий, которым повезло найти в Торнере своего портретиста. Однако, каким бы великим ни был английский художник Торнер, он трудно переносим в больших дозах. Если родственных ему импрессионистов много не бывает, о чем говорит каждая их выставка, то полотна Торнера способны укачать зрителя и слиться в одно слепящее пятно. Чтобы этого не произошло, музей Метрополитен устроил выставку четырех картин, впервые объединив квартет холстов, посвященных китобойному промыслу. Написанные 70-летним художником, они, венчая его эксперименты с формой и цветом, складываются в один сюжет о встрече человека с природой на ее, а не на наших условиях. Китобойный сюжет, однако, разворачивается у Торнера не в лоб, как на других морских пейзажах, а со стороны и сверху. Художник словно ищет итоговую точку зрения, с которой он может описать схватку человека с таким могучим соперником, что его можно сравнить с самим морем. Первая картина изображает охоту. Китобои на низко сидящем вельботе изготовились к схватке, но по сравнению с дичью люди кажутся игрушечными. Второе полотно посвящено раненому киту. Первозданное чудовище встает из морских вод, как в первые дни творения. Третий холст называется «Ура» и намекает, обходясь без деталей, на успех. Моряки топят жир убитого кита. Замыкает этот китобойный эпос картина с затертыми во льдах кораблях. Самая мрачная и самая солнечная, она объясняет, почему современники звали Торнера белым художником и жаловались, что слепнут от его полотен. Но именно этот беспощадный свет и придавал полотнам Торнера ту полуобморочную интенсивность, с которой до явления Ван Гога и сравнить было нечего. Чтобы ввести зрителя в мир китобоев, кураторы в том же зале выставили лампы для китового жира, ради которого, собственно, и совершались многолетние, до 5 лет, опасные экспедиции. В XIX веке считали, что даже электричество не может сравниться с тем ярким, но мягким светом, который давал горящий жир китов. Такое освещение было роскошью американских гостиных, которым угощали гостей как шампанским. Интересно, что изюминка выставки носит чисто литературный характер. В третьей главе «Моби Дика» герой, которого автор предлагает называть Измаилом, описывает гостиницу «Китовый фонтан». На стене Измаил увидел очень большое полотно, на котором с трудом разглядел, цитирую, «нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, черной массой повисшее в центре картины над 3 туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в необозримой пеной пучине». Картина, продолжает он, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, что нервного человека такая с ума свести может. Хотя Герман Мелвилл бывал в Лондоне, любил живопись и мог посмотреть картины Торнера, нет прямых доказательств, что он видел его китобойную серию. Впрочем, они и не нужны, потому что у посетителей в зале «Метрополитен» возникает то же ощущение, что и у писателей. Тут есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное, и оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы, наконец, не даете себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. К нашему разговору присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков. Соломон, вам жалко англичан в связи с нынешней ситуацией?
Вы знаете, я скорее симпатией отношусь ко всему этому делу, к английскому решению. Мне совершенно их не жалко, потому что им самим себя в этом смысле не жалко. Это было классическое, демократическое, национальное волеизъявление.
Это еще не значит, что оно не может быть ошибочным.
А это совершенно не имеет
значения. Я с ужасом смотрю, как падает фунт стерлинг, потому что у меня уже был такой опыт, давно живу. Сейчас фунт стоит почти столько, сколько доллар. Вообще всегда считалось, что фунт должен стоить в 2 раза больше доллара.
Да.
В 80-е годы, в самом начале 80-х годов, я приехал в Лондон, когда была точно такая ситуация. Фунт стоил доллар. И в результате я приехал туда, в общем, зажиточным человеком. Мне это очень не понравилось, потому что я чувствовал себя неловко.
Ну вот видите, позитивные эмоции.
Да, не скажите. Однажды я стоял в очереди в театр, чтобы купить билеты в Стрэтфорде на Эвон, наш шекспировский спектакль «Венецианский купец». Гениальный спектакль был. И рядом со мной стоял такой очень солидный английский джентльмен, он курил трубку, и когда подошла наша очередь, выяснилось, что осталось только дорогие билеты. Мне они были по карману, именно потому, что доллар так высоко стоял. А он сказал, нет, мне придется подождать, пока фунт встанет на ноги. Но, как я уже сказал, у Англии всегда остается золотой фунт, ее культура. Поэтому я предлагаю вам сегодня поговорить о том, что Англия может предложить миру в области музыки. Я знаю, что это непростая задача, потому что считается, что английский гений не музыкален. Английский гений в первую очередь связан с литературой. Нет в мире, наверное, более богатой литературы, чем английская. Считается, что там сразу три литературы. Это древняя литература, литература Беовульфа, это литература старая, это литература Шекспира, и это литература новая, литература Диккенса. Я уже не говорю про самую современную литературу, литературу Беккета. Театр – это, конечно, область английского гения. Но в музыке, по-моему, английский гений проспал все лучшее.
С другой стороны, можно сказать, что действительно великих английских композиторов их можно пересчитать по пальцам на одной руке, к тому же. Но они...
Один из них будет Гендель, который был немцем, но прожил всю жизнь в Лондоне.
Я совершенно не зачисляю Генделя в число английских композиторов. Мало ли где он жил.
Гендель... Он даже похоронен в Лондоне.
Да, немецкий. Для меня это не немецкий композитор. Это вообще английская традиция импорта музыкантов. Это в Англии вознесли сначала Мендельсона на такую колоссальную высоту, а уж потом его в самой Германии признали. Но вы знаете, вот великие английские композиторы, они также являются моими любимцами. Я очень люблю Перселла, это первое такое громкое английское имя, это композитор, который родился в 1659 году, а умер в 1695 году, да, такая любопытная, заметили, цифровая рокировочка.
Перселл был, как ни странно, любимцем советской интеллигенции. Вышла его пластинка.
Да, я очень хорошо помню эту пластинку.
Я тоже помню. Тебе это же интересно. Были такие культовые пластинки, причем ведь весьма странные. Ну, например, была пластинка «Лютневая музыка». В каждом интеллигентном доме ставили эту лютневую музыку, и под нее очень хорошо пился коньяк.
Потом оказалось, кстати, что сочинил ее композитор по фамилии Вавилов.
Была, конечно, очень популярна «Оскар Строк танго». В каждом тоже доме была эта пластинка. И знаете, эти пластинки мне до сих пор жалко, что они не остались, потому что они как книги, в них есть что-то материальное. В нашей современной жизни все меньше и меньше материальных носителей культуры, и поэтому пластинки, я понимаю людей, которые по-прежнему не могут расстаться со своими грамм-пластинками. И «Дидона» была одной из таких пластинок, которая попалась на глаза, вернее, на уши Бродскому. И Бродский всегда говорил о том, как он любит Перселла.
Я думаю, он принес подарок Ахматовой, между прочим, эту пластинку.
Я думаю, что дальше никакого Перселла он не слушал, он слушал только именно эту «Дидону». У меня с этой «Дидоной» связана, конечно, совершенно мистическая история. Когда Бродский умер, то его вечер его памяти состоялся в соборе святого Иоанна. И мы возвращались с этого собора, и я подвез Женю Рейна, я подвез в своей машине, и он сказал, что как хорошо, что в этом соборе играли Перселла, потому что Бродский всегда говорил, что это его любимая музыка. А я говорю, а знаете, что у меня стоит вот сейчас, если я включу магнитофон в машине? Я включил, а там была как раз та самая ария из Перселла. Надо сказать, мы вздрогнули оба, но Рейн сказал совершенно спокойно, говорит, он с нами в этой машине. Вот эта ария.
Потом, после Перселла, в английской музыке наступил чрезвычайно большой перерыв до следующего значительного композитора, практически 200 лет. То есть вот Перселл умер в 1695 году, а родился следующий значительный английский композитор, сэр Эдвард Эльгар, в 1857 году. И Эльгар стал в наибольшей степени представителем того, что мы можем назвать духом Британской империи. Вот это настоящий имперский композитор.
А мы можем сказать, что он был аналогом Киплинга?
Да, я хотел как раз, вот я когда в первый раз подумал, что, пожалуй, это очень был бы хороший аналог Киплингу. Вообще-то он очень многосторонний композитор, прекрасный, я очень люблю его симфонии, прекрасный скрипичный концерт у него, прекрасный виолончельный его поздний концерт, разного рода симфонические увертюры, «Энигма», «Загадка»,
это «Свита», знаменитая, которую все любят
портретов, да, серия портретов. У Эльгара масса, чрезвычайно привлекательный. Музыка, которая сохранила свою свежесть по сегодняшний день. Это вообще большая редкость. Он умер в 1934 году. Кстати, любопытно, что он был католиком.
А католики в Англии всегда играли важную роль в культуре. Грэм Грин был католиком. Хотя их очень мало в Англии. 3% католиков было в 20 веке. Но сейчас это уже не так важно. Но в свое время они были аутсайдерами.
Да, белые вороны.
И как всегда, это как евреи в России. Это
накладывало свой отпечаток на их психику.
И в то же время выдавливало таланты наверх.
Ну вот он такой типичный имперский композитор. Очень сильна в его творчестве ностальгия. Он уже как бы присутствовал при начале заката Британской империи.
Как тот же Киплинг, это тоже их роднит. Я вот подумал, что это вообще большая редкость. Хороший имперский поэт и хороший имперский композитор – это большая редкость. Вот я вот не знаю в России ни одного имперского поэта по-настоящему великого.
Имперского поэта? Вы знаете, самым лучшим имперским поэтом, как не смешно было, Александр Сергеевич Пушкин.
Ну да.
Если считать Державина, конечно.
Вот может быть Державин, потому что Пушкин как имперский, так и антиимперский, как всегда это бывает с гением.
Да, как всегда бывает с Пушкиным. Но что касается Эльгара, то вот таким самым ярким примером его имперской музыкальной направленности и также и самым знаменитым сочинением являются его военные марши, которые он сочинял на протяжении 30 лет, с 1901 по 1930 год. И мы покажем один из этих маршей, который, конечно, очень знаменит, и когда он звучит, мы всегда представляем себе вот эту имперскую викторианскую Англию.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки».
Дальше события развивались в английской музыке следующим образом. Чрезвычайно популярным и очень милым моему сердцу английским автором является, конечно же, Бенджамин Бриттон. Он писал, вот интересное такое сочетание. Это была музыка, вот она очень хорошо выражала английский характер, так же, между прочим, как музыка Эльгара. Она была одновременно эмоционально насыщенная, но сдержанная. Вот как типичный англичанин.
Типичный англичанин – это человек, который не умеет выражать свои чувства, свои эмоции. Существует книжка такая, ее автор Фокс, английская антрополог, женщина, которая написала книжку о национальном характере англичан. Современное исследование, очень остроумное, где она сказала, что все англичане в сущности социальные инвалиды. Они не знают, как выражать свои эмоции. Именно поэтому главное, что изобрели англичане, это была газета. Поскольку все англичане должны ездить в поезде, чтобы не разговаривать с своим соседом, они отгораживаются от них
газетными листами.
Газетными листами. И поэтому большие газеты были большого формата, потому что можно отгородиться. Я говорю, что это очень изменило вот эти вот появления таблоидов, сильно изменило английскую жизнь. И она говорит, кстати, очень интересно, что это действительно национальный характер, и это связано с тем, что единственный способ уйти от прямого контакта с человеком – это юмор. Потому что юмор прикрывает человека от непосредственного эмоционального контакта. И именно это создало английский юмор. По-моему, оригинальная идея.
Это звучит очень интересно, но, вы знаете, это не совсем как бы имеет свое приложение к музыке, потому что музыка английская, она все-таки эмоциональная. Нельзя сказать, что это неэмоциональная музыка. Наоборот, скажем, по сравнению с какими-то там немецкими конструкциями современными, или французскими, по сравнению с Булезом, или по сравнению с... Да хотя бы и с додекафоном Шенбергом. Музыка Бриттона, она очень эмоциональная. Но в ней все равно и присутствует вот эта вот некоторая английская сдержанность. Я помню разговор с Ростроповичем, он мне высказал вот такое соображение. Как известно, Бриттон и Шостакович друг друга очень любили. Музыку друг друга очень почитали. Посвятили друг другу очень важное сочинение, каждый из них. И Ростропович мне сказал неожиданную вещь. Он сказал, что многолетнее общение с музыкой Шостаковича грозило ему некоторым таким душевным опустошением, как бы вот что-то выжигало в его душе. А он вовремя очень встретил Бриттона с его таким романтическим отношением к жизни. Это не дикая какая-то такая захлестывающая все романтика, но это очень мягкая лирическая такая струя. И ему, для него очень важна оказалась эта музыка, и Бриттон много для него писал, они очень-очень подружились. Но композитором, который в самое последнее время, уже после смерти Бриттона, являлся вот таким любопытнейшим примером английского менталитета, одновременно вот такой аутсайдер-инсайдер или инсайдер-аутсайдер, это сэр Джон Тавернер. Интересно, да, что Эльгар был сэром, он был сэр Эльгар. Тавернер, Бриттон был лорд. Некоторая разница. Я, кстати, лорд – это, по-моему, это пэр. Пэр является лордом, а сэр – это рыцарское достоинство. Я
вроде бы так,
трактую?
Но, честно говоря, хотя я знал двух сэров, и однажды даже обедал с ними, я не могу сказать, что я их подробно расспрашивал о том, как это происходит в Англии.
В любом случае, вот это все композиторы, так сказать, такие, да, как это, привилегированные они стали.
Потому что это культурная аристократия Англии, так они и пользуются своими дворянскими званиями. По-моему, это очень красиво. Я вообще бы ввел такую понятие, как гвардия культуры, чтобы в каждой стране были свои гвардейцы, вот были своя элита.
Академия во Франции, да?
Да, вот почему в России, например, такого нет? Мне очень, очень печально. Я знаю, что в Японии есть очень любопытное звание, национальное сокровище, не больше, не меньше. Это значит, что этот человек умеет делать что-то такое, что больше, лучше его никто не может делать.
Вот как Сибелиус в Финляндии, национальное сокровище.
Вот видите, как это красиво. А в Японии национальным сокровищем может быть, например, человек, который умеет плести корзины. Вот он делает это так, как никто не делает другой. Или заваривать чай. И мне кажется, что вот национальное сокровище... Вот я, например,
прекрасное определение.
Похлёбкин, да? Вот мой кумир Вильям Васильевич Похлёбкин, историк кулинарии, вот он был национальное сокровище, потому что он возвращал России кулинарные секреты 700-летней давности. Щи, например, он возвращал России. По-моему, это есть национальное сокровище.
Я совершенно с вами согласен. А что касается Тавернера, то он тоже был вот такой белой вороной. Как и Эльгар, который был католиком, да, Тавернер еще более экзотичен для Англии, потому что он был православным. Он был крещен в 1977 году. Причем интересно, он стартовал как композитор под эгидой Битлз, под эгидой вот этой их фирмы Apple, яблоко, лейбла, своей кантатой юношеской, но затем он стал сочинять музыку на русские темы.
Знаете, как это
по рассказу Достоевского «Кроткая» оперу.
Поразительно. Он рассказывал, как он стал православным. Он шел по Лондону и зашел в русскую православную церковь в Лондоне. Совершенно случайно. Он был очарован красотой обряда православного. Это изменило в корне его жизнь.
И крестил его знаменитый епископ Антоний Суржский. Ему, например, принадлежит вокальный цикл на слова Ахматовой Тавернера. Но что еще более интересно, кстати, замечу, вдруг я вспомнил, у Бриттона же есть вокальный цикл на слова Пушкина тоже. Причем на русские слова. А Тавернер сочинил реквием на слова Ахматовой. Это замечательный опус. Очень-очень важно и для творчества самого Тавернера, и для озвучивания ахматовского творчества в 20 веке, вообще для музыки 20 века. В конце жизни он немножко так свернул вот с этой своей православной дороги. Его все больше и больше увлекали индуистские, буддистские идеи. И, соответственно, вот эти элементы индийской музыки, восточной музыки все больше проникали в его творчество. Но самым, конечно, знаменитым произведением Тавернера, опусом которого услышали миллионы, стала его так называемая «Песня для Афин». Она была сочинена как поминальная музыка по знакомой Тавернера актрисы, которую звали, имя ее действительно было Афина. Она была, по-моему, по происхождению гречанка. Но прославилось это сочинение после того, как принц Чарльз выбрал это сочинение. Он являлся поклонником музыки Тавернера. И об этом узнал весь мир, потому что он выбрал эту песню для Афины. Она прозвучала на службе, когда принцессу Диану отпевали. Эту трансляцию, по-моему, смотрели все абсолютно. Я лично смотрел, все вокруг видели ее. Это было необычайно трогательное и запоминающееся зрелище. И музыка Тавернера, которая там прозвучала, тоже проникла тогда в души миллионов и миллионов слушателей.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Mm-hmm.